Говорит радио «Свобода». Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 4 мая. По всей России накануне акции «Он нам не царь» задерживают активистов оппозиционного политика Алексея Навального. Ушел здоровым, вернули в коме. Как Министерство обороны России оставило молодого курсанта без медицинской помощи? Идеи Маркса разбиты, но не повержены. 200-летию со дня рождения основоположника диалектического материализма. И французские эксперты об итогах первого года правления Эммануэля Макрона. Эти и другие темы в нашей программе в ближайшие 55 минут. У микрофона Марк Крутов. Здравствуйте! В нескольких городах России сегодня были задержаны сторонники Алексея Навального. Накануне объявленной оппозиционером акции протеста «Он нам не царь», приуроченной к инаугурации президента Владимира Путина. В Санкт-Петербурге задержали координатора движения «Петербургская весна» и волонтера штаба Навального Илью Гантворга, в Чебоксарах координатора местного штаба оппозиционера Семена Кочкина и организатора акции 5 мая Марину Полытову, в Кемерово волонтера Дмитрия Диденко. По данным ОВД-Инфо, в Тамбове сотрудниками полиции был задержан помощник координатора местного штаба Навального Игорь Сливин. В Рязани в отделе полиции несколько часов удерживали активиста Всеволода Паршина, распространявшего листовки об акции 5 мая. В Красноярске во дворе дома была задержана сотрудница штаба Алексея Навального Мария Маковозова. В Краснодаре задержан активист «Открытой России» Виктор Чириков. Большинству задержанных предъявлены обвинения в нарушении установленного порядка организации публичного мероприятия. Помимо задержаний, сотрудники правоохранительных органов прибегают и к другим формам давления на сторонников Навального. Так, в Волгограде сотрудники прокуратуры пришли в местную школу, чтобы вынести предостережение волонтеру штаба Навального о возможном привлечении к ответственности за участие в акции «Он нам не царь», которая была согласована в этом городе властями еще в апреле. В штабе Навального в Екатеринбурге полицейские провели обыск и забрали на экспертизу несколько листовок, напечатанных к 5 мая. Алексей Навальный призвал своих сторонников провести 5 мая акции протеста, приуроченные к вступлению в должность Владимира Путина на очередной президентский срок. Власти двух крупнейших российских городов, Москвы и Санкт-Петербурга, не согласовали акцию, а прокуратура предупредила оппозиционера о возможных негативных последствиях проведения несанкционированных митингов. О ситуации в Санкт-Петербурге накануне акции Навального рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Сторонники Навального собираются выйти на митинг «Он нам не царь» на Дворцовую площадь. Активисты решили провести этот митинг в преддверии инаугурации президента Путина, избранного на четвертый срок. Незадолго до намеченной акции 3 мая был задержан активист петербургского штаба Навального Илья Гантворг, который одновременно является активистом петербургского отделения движения «Весна». Гантворг провел ночь в 78-м отделе полиции, откуда 4 мая его увезли в суд. Кроме того, известный петербургский фотограф Давид Френкель рассказал, что накануне за ним и его подругой, гражданской активисткой Варей Михайловой, была навязчивая слежка, закончившаяся тем, что Давиду даже пришлось написать заявление в полицию. По его словам, все началось с того, что Варя Михайлова позвонила ему и сказала, что возле ее работы дежурит несколько подозрительных машин. Возможно, ее хотят задержать.
И я приехал из здания ее работы. Было несколько подозрительных машин. В них сидели люди, в том числе в форме то ли полиции, то ли Росгвардии. Когда я стал уезжать, они поехали за мной, делали вид, что едут не за мной. В последний момент поворачивали на ту же улицу, перестраивались в тот же ряд. В итоге я несколько покружил вокруг дома, они покружили вслед за мной. Повернул за угол, стал их ждать. Они повернули, увидели, что я их жду, сделали вид, что проезжают мимо. Потом снова попытались повернуть. То есть никаких сомнений, что ехали, следили за мной, нет. Я приехал домой, стал дом машины, через несколько часов вышел из дома и за углом обнаружил снова их же. Попытался с ними поговорить, они со мной не захотели, никак не объяснили, зачем они меня преследуют. Я вызвал полицию, сказал, что меня преследует подозрительная машина, они уехали. Ну, приехали сотрудники полиции, я написал заявление, что да, меня несколько часов по городу преследует подозрительная машина с какими-то там номерами. Видимо, они пытаются к 5 мая зачистить всех активистов минимально подозрительных. Неважно, имеют они отношение к Навальному или, как Варя Михайлова, не имеют к Навальному никакого отношения. Чтобы на всякий случай никто там 5 мая не вышел. Не знаю, может, они решили, что Михайлова у меня в машине. Не знаю, что они решили, но зачем-то меня преследовали.
Координатор петербургского штаба Навального Денис Михайлов не удивлен превентивными мерами полиции. Скорее, он удивлен тому, что на этот раз в штаб пока не заявлял полиция. Денис подчеркивает, что митинг «Он вам не царь» организаторы изо всех сил пытались согласовать.
Мы пытались согласовать, мы ее дважды. Первый раз мы заявили Загородный проспект и Пионерскую площадь. Смольный нам отказал, сославшись на то, что там проходят некие ремонтные работы. В рамках данной заявки мы заявили другое место, площадь Ленина, на что нам Смольный тоже ответил, что там будет занято, там проходит другое культурно-массовое мероприятие, которое было согласовано ранее с местной администрацией. Мы считаем это неправдой, неверным ответом и злоупотреблением полномочиями комитета по законности. И в связи с этим мы выходим на Дворцовую площадь, так как у нас все равно в любом случае есть 31-я статья Конституции, на основании которой мы имеем право собираться мирно и без оружия. И если мы чем-то недовольны, мы можем выйти и сказать об этом и требовать каких-то ответов от власти. У нас во встрече ВКонтакте сейчас уже 7 тысяч участников, но обычно приходит больше, чем там заявлено людей. То есть не все вступают во встречу. Но вот на данный момент 7 тысяч – это вот есть реальная цифра, которая есть у нас во ВКонтакте. Но опять тяжело говорить о том, сколько точно выйдет, так как акция все-таки будет происходить несогласованная со Смольным.
Денис, вы, конечно, знаете про задержание Ильи Гантварга и странную слежку за фотографом Давидом Френкелем и активисткой Варей Михайловой.
Да, известно. Это, опять же, делается для того, чтобы ребят как-то перед нашей акцией дисквалифицировать, чтобы их не было в поле. Про Илью Гантварга я еще с вчерашнего вечера знал. То, что его задержали, причем абсолютно абсурдно, за акцию памяти жертв Кемерова. В этом произошла трагедия. За Давидом Френкелем просто вчера была, да, слежка. Я ситуацию в онлайне отслеживал. Непонятно, зачем ездит полиция по всему городу. То есть это все делается для того, чтобы людей либо дисквалифицировать, либо просто как-то попытаться напугать, чтобы они не присутствовали на акции, которая будет происходить завтра. Очень странно, но в этот раз в штаб не приезжала полиция. Если сравнивать с прошлой акцией 28 января, забастовкой избирателей, у нас там за неделю 3 раза полиция приезжала, проводила обыски, изымала технику, то в этот раз очень странно, этого нет. Вообще, в принципе, власть как-то очень осторожно здесь, я думаю, подходит к задержаниям и к какому-то давлению. Но в целом есть вице-губернатор Серов, и этот человек курирует, в принципе, внутреннюю политику Санкт-Петербурга. Есть такое понятие, как консервы по административным делам, которые распечатывают, когда им удобно. Ну, то есть, если известные ребята из «Открытой России» где-то ранее стояли в пикетах, которые власть посчитала несогласованными, на основании этих пикетов она может возбудить административные дела. Ну, то есть, да, прошлые какие-то мероприятия. Но также хотел бы подчеркнуть, что все ребята и известны, и из «Открытой России», они в большинстве своем являются также волонтерами штаба Алексея Навального. То есть и полиция это все понимает и осознает, что они тоже будут присутствовать на акции 5 мая. Это новая тактика, она вот была ими использована 28 января. То есть были задержаны люди перед выборами за 28 января. То есть там и Андрей Пивоваров, ну так называемый список Центра Э, список Полтавченко, где было указано 20 человек, которые должны были сесть на административный арест в преддверии вот этих так называемых выборов, которые проходили 18 марта. Ну и тактика была вот отработана ими, то есть после 28 января никого не задерживали, но в преддверии выборов, когда до них оставалось уже буквально 2 недели, начались массовые задержания людей по этому списку. Здесь примерно та же тактика, то есть находят абсурдный какой-то случай, как ситуация с Кемерово. Я думаю, сейчас даже и с 1 мая это как-то тоже, я думаю, связано, что искали просто какой-то абсурдный повод, допустим, за флаг Грузии человека посадили на арест. Вообще до этого никогда такого не было. То есть ищут какой-то банальный повод, и на основании этого повода они уже применяют к человеку арест. в преддверии другой акции. Я просто сам присутствовал на марше 1 мая. Я шел в колонии самой первой цифрового сопротивления, так называемого. Я видел, как действует полиция. Действительно, она не просто шла. Ну, у полиции в целом на публичном мероприятии такая функция, что они должны выполнять такие действия, чтобы, грубо говоря, на демонстрантов никто не напал, то есть чтобы нашему здоровью ничто не угрожало. А здесь была ими избрана другая тактика. Они шли и смотрели, вдруг там появится какой-то флажок, или вдруг там появится портрет Путина, или что-то плохое будет написано про Путина. И вот на основании этого они людей сразу на видео снимали и потом уже задерживали. То есть искали чисто повод, чтобы по максимуму кого-то задержать. Ну, насколько мне известно, порядка 14 человек было задержано на шествии 1 мая. На согласованном абсолютно шествии. Вообще, на самом деле, уже к этому всему люди привыкают, к такому произволу силовиков. Но, опять же, я считаю, к этому привыкать не надо. Надо выходить 5 числа и требовать также, чтобы силовики не оказывали никакого давления в преддверии каких-то публичных акций. Оцениваю это как очередную боязнь власти, и в очередной раз они вот пытаются запугать людей, чтобы выходили меньше, чем хотят люди выйти.
На днях активисты «Открытой России» в Петербурге обсуждали идею провести рейды по отделам полиции и раздать полицейским памятки с выписками из законов, гарантирующих гражданам свободу собраний и предупреждением о том, что задержания на мирных акциях незаконны. По мнению Дениса Михайлова, это хорошая идея, поскольку российские полицейские в массе своей очень плохо знают российскую конституцию. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио «Свобода» поговорило с несколькими политологами, попросив их оценить потенциал протестного движения Алексея Навального после прошедших выборов президента. Вот что думает о потенциале Навального обозреватель сайта «Тайга.Инфо» Алексей Мазур.
Навальный и его сторонники сейчас являются самой массовой организованной оппозиционной партией в России. Как и у многих других людей, у меня есть много претензий к Навальному и его организации, но надо признать, что все люди, которые выдвигают какие-либо претензии, ничего не сделали более значимого весомого. То есть, несомненно, Навальный, ну, остается значимой фигурой на оппозиционном фланге. Собственно говоря, там никого более значимого, наверное, не осталось. Но как это будет развиваться дальше, какую роль он будет играть, ну, пока сейчас сложно сказать. Очевидно, что сейчас больше, скажем так, больше зависит не от того, что делает оппозиция, сколько от того, что делает власть и как на это реагируют массовые обыватели.
Навальный – политический буревестник России, уверен декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы Сергей Козлов.
Навальный является достаточно уникальным персонажем для российской политики последних лет. Это человек, которому удалось создать достаточно эффективную и действующую политическую организацию. Это не политическая партия, да, это там сеть предвыборных штабов. Эта сеть функционирует в значительном числе российских регионов, и это совершенно беспрецедентная для, как раз для российской политики ситуация, когда, собственно говоря, один человек и люди, которые вокруг него каким-то образом собираются, да, организуются, смогли вот такую значительную сеть, которая проводит достаточно массовые по российским меркам политические акции, создать. Не политическим партиям, ни старым, ни новым, которых у нас в достатке, да, там, за 70 или там перевалило, ничего подобного сделать за последние там 10-15 лет не удавалось, да. И, собственно говоря, это является важным фактором, политический штиль, за которым скрывается на самом деле растущее массовое разочарование и раздражение снижением реальных доходов и неэффективностью административно-бюрократического аппарата и затянувшимся экономическим кризисом. Вот этот вот штиль, да, безветрие Навальный каким-то образом встряхивает, да. И на самом деле, с моей точки зрения, мне представляется, мы не относились к фигуре самого Навального, к его личным персональным целям, да, это вот является таким фактором, который не дает тем бюрократическим структурам, которые контролируют ситуацию в России, как бы почему почивать на лаврах. Проблема заключается в том, что эти структуры, они как бы живут в собственном мире, и видя, что, собственно говоря, на политическом поле у нас затишье, да, они, в общем-то, ни на какие там изменения, ни на какие реформы, ни на какие необходимые в сложившейся ситуации меры они идти не хотят. Вот только Навальный каким-то образом вносит такой вот оживляш. Ситуация, между тем, с моей точки зрения, достаточно критическая складывается в общем стране. И Навальный в этом плане, можно сказать, что он такой буревестник.
Накануне приуроченной к инаугурации Владимира Путина всероссийской акции «Он нам не царь» о политическом потенциале Алексея Навального говорил политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления Сергей Козлов. В эфире «Радио Свобода» вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Дмитрий Измайлов из Оренбурга был курсантом военного университета Министерства обороны, учился в Москве. Будущие офицеры активно готовились к спартакиаде военно-учебных заведений по армейскому рукопашному бою. Во время одной из тренировок курсант Измайлов получил тяжелейшую травму и выжил лишь благодаря немецким врачам, став инвалидом первой группы. В январе 2018 года его комиссовали по болезни, и Министерство обороны перестало финансировать его лечение в специализированной клинике. Родителям обездвиженного парня врачи выставили счет за реабилитацию. Или платите 700 тысяч рублей в месяц, сказали они, или забирайте сына домой. Дима 75 килограммов весил, тренер под 100. Во время броска он упал на Диму. Шейные позвонки, сказали потом врачи, не могут выдержать такую нагрузку. В итоге у сына вывих третьего шейного позвонка, разрыв диска шейных позвонков, ушиб спинного мозга тяжелой степени. И в результате полный паралич тела, рассказывает Игорь Измайлов, отец Дмитрия. Когда случилась эта беда, говорит он, нас уверяли, что Минобороны Диму не бросит. Он будет получать всю возможную помощь по максимуму, пока его не реабилитируют и не вернут здоровье. И я до последнего верил и в офицерское слово, и в гуманность. Но по факту, когда военно-врачебная комиссия признала его негодным, нам просто указали на дверь. О своих дальнейших злоключениях Игорь Измайлов рассказывает сам.
10 месяцев вот они оплачивали Министерство обороны. Через 10 месяцев вот его уволили, не прекратилось лечение. Прекратилось лечение, соответственно, перед нами поставили вопрос. Либо вы выписываетесь, либо оплачиваете по договору. Ну, то есть по договору коммерческому.
А почему через 10 месяцев? Они чем это вообще объяснили?
Наступил, как они там объяснили, врачебно-экспертный исход. То уже больше восстановить здоровье для Министерства обороны не представляется возможным. То есть как бы здоровье не может восстановиться до такой степени, чтобы его хотя бы там ограниченно годным признать к военной службе. Mm-hmm. Вот. А раз он к военной службе признан негодным, соответственно, ну и лечить его никто не собирается дальше. То есть лечите сами, как хотите.
Ну смотрите, он же как бы был на военной службе, соответственно, на него должны были распространяться все страховки, вот это вот, как у вас там все
это? Нет, это все как бы оформляется, там страховка частично уже выплачена, и вот сейчас там просто некоторые нюансы с документами, но как бы здесь страховки, все это, да, это выплачивалось.
Там большая сумма, вот по его заболеванию?
Страховка, там первая сумма там была какая-то 225, что ли, около 300 тысяч, потом 2 миллиона, ну, еще какая-то там, еще вот будет сумма. Ну, с учетом того, что если платить практически под миллион, ну, то есть понимаете, да, насколько это там, ну, на 5 месяцев лечения хватит.
То есть это страховка где-то 5 миллионов, да?
Я вторую сумму не могу вам точно назвать, но я вот ориентируюсь, если вот 2 было примерно, если столько же еще. Нет, наверное, нет, не 5. 5, не, нет, нет.
Мне кажется, за вот смерть 2... дают 3 миллиона.
Ну, я знаю, что точно. Вот на сегодняшний момент, не буду вам, значит, чтобы не оказаться ложной какую-то информацию вам не дать, на сегодняшний момент было 300 тысяч и 2 миллиона.
А по ОМС его не могут взять в эту больницу?
Дело в том, что мы тоже так рассчитывали, что после того, как, может быть, у нас же есть так называемые медицинские полиса, mm-hmm. вот, ну, оказалось, что у нас как бы граждане тоже, оказывается, разделены по территориальному признаку в плане лечения. То есть, если ты зарегистрирован в Москве или в Московской области, ты можешь получить по ОМС лечение, но 21 день бесплатно. Mm-hmm. Остальное, пожалуйста, тоже за денежки. А если ты не зарегистрирован в Москве и в Московской области, то ты вообще не можешь даже одного дня получить ПМС-лечение.
Итого, сколько вы еще после того, как Минобороны отказал финансировать, сколько он еще пробыл вот на Иваньковском?
Он находится и сейчас там, на Иваньковском, потому что у нас ситуация такая, нам просто, ну, в Оренбург, если ехать, нам просто это лежать на кровати и медленно, во-первых, то, что было наработано, это потерять, просто умирать, потому что у него, во-первых, имплантирована баклофеновая помпа. То есть в Германии ему сделали еще одну операцию, потому что, ну, грубо говоря, спастика, судороги, руки и ноги постоянно дергаются. Если это не убрать, вот эту вот спастику, то невозможно заниматься ни на локомате, ну вообще нигде, ни ЛФК, там ничего. То есть вот эта баклофеновая помпа, она стоит. Немцы нам поставили самую хорошую механическую баклофеновую помпу. У нее эту помпу надо заряжать каждый раз лекарством раз в два месяца. Когда мы приехали, нам немцы сказали, ну как бы помпу такую простую, вам вопросов нет. Когда мы приехали, и в Москве стал подходить срок заправки этой баклофеновой помпы, военно-медицинское управление говорит, мы вообще не знаем таких помп. Я обращался в научно-исследовательский институт имени Бурденко, неврологический на Тверской, вот который. Они говорят, вот у нас Минздрав поставляет, там американские какие-то, вот мы их имплантируем. А ваша помпа, она не сертифицирована. Поэтому как бы мы, ну, не будем рисковать. Зачем нам? Я говорю, а как быть-то? Нам что, в Германию опять возвращаться для того, чтобы в течение там, ну, 15 минут эта помпа заправляется, грубо говоря. Там 15-30 минут. Вот как нам быть? Ну, мы не знаем, как быть. Я говорю, вот у нас была такая ситуация тоже. Мы только прилетели, и я обратился, помимо этого, еще в Новосибирский научный центр, кто занимается этой проблемой, в Тюменский научный центр. Везде, как бы, отказ, ну, так же, как и Бурденко, ссылаются на то, что помпа не сертифицирована в России. Я говорю, ну, вот в Германии любые помпы, виды ставят, и свои, там, и американские, как бы это. Ну, вот мы ничего не можем. Опять через... Мы обратились в Белоруссию, белорусы, ну, потому что, как ближайший вариант, в Германию опять лететь, это что-то, во-первых, откуда деньги брать, и опять возвращаться для того, чтобы заправить помпу, а без нее невозможно никаких ни занятий, ничего. Мы обратились в Белоруссию, там вышли тоже на соответствующие вот неврологические учреждения, говорят, мы заправим вам, но, значит, нам надо время для закупки, значит, прибора вот этого для заправки, так называемый заправщик, и лекарства. Мы уже согласились, стали готовиться уже, думаю, ну, в Белоруссию все равно ближе. Ну, потом вот, опять же, стали обращаться ко всем знакомым там, и в результате, как у нас это обычно бывает, в частном порядке нашли врача, который взялся заправлять, и он заправляет, в Санкт-Петербурге приезжает человек, спасибо ему большое, и заправляет, но опять это все в частном порядке. Это заправка 50 тысяч, каждая заправка помпы, плюс сиделка, 60 тысяч в месяц. Это, ну, так сиделка там мало называют сиделка. В основном это человек, который вот может, сможет пересадить Диму в коляску, отвезти на занятия, там пересадить и опять, ну, и там кое-какие опрятности там осуществляет в связи с этим. Ну, у него в настоящее время вот это вот стоит баклофеновая помпа, у него не работает мочевой пузырь, цистома стоит. Уже вот провели здесь уже в центре, провели, потому что нам сказали, обязательно нужен бассейн. Бассейн даст очень большой рывок вперед. Но с цистомой мы в бассейн не пускаем, пока у него будет вот этот вот пакет там или бутылочка, куда все это сливается, мы, ну, не можем пустить. Вот. Мы для того, чтобы вот запустить мочевой пузырь, чтобы он начал работать, уже провели две урологические операции, ну, пока вот результата пока нету. Вот вопрос. Все на это, конечно, очень большие деньги нужны, и на заправку баклофеновую помпу, потому что никто это не финансирует. Даже когда он лежал, сразу прилетел и лежал, когда финансировалось Министерство обороны отказалось финансировать. Я говорю, ну, это же следствие травмы является, это же не просто он там где-то. Это же следствие травм, потому что нервная система вся, поражение нервной системы, спиной мозг. Ну, мы не можем там, хотя там как бы и чеки были, и все-все-все, мы не можем это в частном порядке. То есть отказались финансировать, отказались также финансировать сиделку, все это за свой счет. Плюс там нам выписали урологические препараты, медицинские изделия, потому что у него те китайские, которые предоставляются там в центре, они катетеры, они отторгаются, организм у него свищ не заживал. Как мы только стали приобретать колопласта, это голландская там фирма Колопласт, есть урологическая. Вот, у нее сразу все зажило. Тоже не стали, значит, вот пришли мне отказы, что нет оснований для оплаты. в главное медицинское управление я обращался. Ну, я уж не говорю, там, расходы по нахождению в Германии, по транспортировке Димы, когда мы его там, это все, как бы, все это за свой счет, ничего это не... Конечно, Министерство обороны, это мы надеялись, что компенсирует нам это, вот, потому что, ну, никто ничего не компенсировал, все это. Сейчас практически вот вся зарплата уходит только вот на вот эти вот побочные всякие, не говоря уже лечение, которое вот такое общее лечение, все вот это вот заправка баклофеновой помпы, сиделка и все-все-все прочее, вот эти операции все, лекарственные препараты, потому что необходимы там различные, те, которые как бы не входят в стоимость. И сейчас при как бы этом, что почему? Потому что сейчас ему вот это вот 10 месяцев, это вообще ничего. При такой тяжелейшей травме, это годы нейрореабилитации. Сейчас, если, ну, возвратиться в Оренбург, кто нам, во-первых, будет здесь заправлять помпу баклофеновую? Кто будет с урологией заниматься? Потому что с ней постоянно проблемы, там, это забивается, там, боли какие-то, там, еще что-то. Ну, то есть, много-много всяких вопросов, которые, как бы, на уровне субъекта, они не решаются. Потому что, я говорю, этих центров 2-3 в России. Вот в Питере, вот, вот этот в Москве реабилитационный центр, поэтому нам, ну, оттуда уезжать смерти подобно.
С Игорем Измайловым, отцом курсанта Дмитрия Измайлова, которого отказывается за свой счет лечить Министерство обороны России, беседовала корреспондент Радио Свободы Елизавета Маетная. Подробнее об этой истории читайте сегодня на нашем сайте свобода.орг. Вы слушаете Радио Свобода, в эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня 4 мая, пятница. У микрофона Марк Крутов. 7 мая 2017 года 39-летний Эммануэль Макрон был избран президентом Франции, получив более 66% голосов во втором туре выборов, где он столкнулся с Марин Ле Пен. Год спустя в стране подводят первые итоги правления нового президента, рассказывает корреспондент «Свободы» Наталья Руткевич.
В документальном фильме «Взлом века», выпущенном по случаю первой годовщины президентства Макрона, напоминается история головокружительного восхождения молодого политика, который всего за 5 лет прошел путь от помощника государственного секретаря до президента. Огромные амбиции, личная харизма, политическое чутье и удачное стечение обстоятельств позволили Макрону не только занять верховную должность, но и полностью перевернуть всю политическую систему Франции. Партия Макрона «Республика вперед», созданная им в 2016 году в преддверии выборов, получила в июне 2017-го абсолютное большинство в парламенте, сметя традиционные политические партии и обеспечив президенту безусловную поддержку народных избранников в ведении его программы. Великий ликвидатор и реформатор, Юпитер и французский Тэтчер – такие прозвища звучат сегодня в отношении обаятельного молодого политика, бывшего еще совсем недавно младшим членом кабинета правительства и доверенным лицом президента Франсуа Олланда. За этот год он проявил немалые лидерские способности и безусловную решимость радикально изменить Францию. Модернизация – ключевое слово президентства Макрона. Он твердо верит в то, что его назначение – это глубокая реформа Франции, которая, по его мнению, застряла в прошлом и недостаточно адаптирована к новым реалиям глобализованного мира. Свою программу и свой подход он беспрекрас излагает в интервью американскому изданию Forbes. Заголовок номера, вышедшего 2 мая с фотографией французского президента на обложке, гласит «Макрон – лидер свободных рынков». Пока Трамп восстанавливает торговые барьеры, а Мэй погрязла в Брексите, Франция наконец-то открылась для бизнеса, пишет Forbes. Если все прежние правительства пытались защитить французов от перемен, то я хочу, чтобы мои сограждане поняли, что изменения необратимы и что к ним нужно адаптироваться. Мы должны трансформировать французскую экономику, сделать ее открытой для инвестиций, более привлекательной для бизнеса, заявляет французский лидер. Говоря о современной рыночной экономике и глобализации, Макрон почти слово в слово повторяет знаменитый лозунг Маргарет Тэтчер «У нас нет альтернативы». Среди главных реформ правительства Макрона, призванных модернизировать Францию и положить конец засилию государственного патернализма, снятие налогового бремени самых состоятельных групп населения, смягчение Трудового кодекса, реформа государственной железнодорожной компании СНСФ и отмена привилегий для ее новых сотрудников, более строгая политика в отношении безработных и реформа зачисления в университеты выпускников средней школы. Разумеется, эти реформы совсем не по душе многим французам, которые не желают ставить под вопрос национальную экономическую модель, где государство серьезно регулирует рыночные механизмы, держит под контролем целый ряд отраслей и имеет огромный бюджетный сектор. По последним данным опроса института Ipsos, 64% французов разочарованы действиями правительства. В стране уже несколько недель идут масштабные акции протеста. Многомесячная забастовка железнодорожников, студенческие волнения, первомайские демонстрации и другие антиправительственные акции. Заявление Макрона в Forbes, оглашение новых мер по поддержке крупного бизнеса и весь имидж президента полностью противоречат настроениям значительной части общественности, считает экономист Бенджамен Масс-Стамберже.
В своих последних интервью Эммануэль Макрон больше, чем когда-либо, выглядит как главный лидер неолиберализма и представитель интересов мировых элит. Даже его бывший покровитель и бывший президент Франсуа Олланд заявил, что Макрон отстаивает интересы не просто богатых, а очень богатых. Такое впечатление, что Макрон нарочно выбрал момент пика протестов и день трудящихся, чтобы подчеркнуть свои расхождения со значительной частью населения. Подобные провокации ему вообще очень свойственны. И это очень опасно, так как этот антагонизм подпитывает недовольство и агрессию в обществе. Мы видели 1 мая, как трудно контролировать эту агрессию и во что она может вылиться. Макрон рискует вызвать еще больший раскол среди разных групп населения, тогда как роль президента – объединять народ и мирить противоположные интересы, а не способствовать нагнетанию конфликтов.
При этом, если отвлечься от протестных движений и социальных волнений, которые для Франции являются скорее нормой, чем исключением, объективные экономические показатели не так уж плохи. В 2017 году рост ВВП составил во Франции почти 2%, впервые за 6 лет. Говорит политический обозреватель Эрик Брюне.
У меня такое впечатление, что комментаторы склонны видеть ситуацию в черных красках, хотя на деле дела совсем не так плохи. Итоги в целом позитивные. Я не собираюсь превозносить Макрона, но все цифры говорят в его пользу. Экономический рост возобновился, хотя критически настроенные граждане утверждают, что этот рост никак не связан с президентством Макрона, отрицать факт улучшения экономической ситуации нельзя. А по созданию рабочих мест результаты просто блестящие. В ближайшие месяцы или годы будет создано почти 2 миллиона рабочих мест в сфере торговли. Экономическая ситуация налаживается, предприятия вздохнули свободнее, безработица меньше, инвестиционный климат улучшился. Париж был недавно избран самой привлекательной европейской столицей для вложений в недвижимость. Объективно, по ряду критериев, Франция Макрона чувствует себя совсем неплохо. Не надо слепо принимать на веру речи политиков и журналистов о том, что Франция на краю бездны и что все силы общества настроены против Макрона, железнодорожники, студенты и прочие. Это неправда. После года правления первый итог Макрона скорее положительный.
Эммануэль Макрон вполне однозначно дает понять, что протесты населения не заставят его отказаться от своей программы. Имитируя Дональда Трампа, он заявил в апрельском интервью Fox News по случаю визита в США, что он намерен вновь сделать свою страну великой и что он будет вести модернизацию до победного конца. Для этого Макрон избрал фактически единоличный стиль правления. Все слова, сказанные им во время кампании о горизонтальности власти и важности консультаций с гражданским обществом, кажется, остались в прошлом. Как отмечают многие наблюдатели, Макрон установил четкое вертикальное руководство. Фактически единственный девиз его правительства – это эффективность. Он с недоверием относится к институтам гражданского общества, будь то профсоюзы или другие общественные организации, и сводит к минимуму консультации с ними. Президентская партия «Республика вперед» имеет жесткую партийную дисциплину. К тому же, по признанию некоторых депутатов большинства, их объединяет не приверженность каким-то определенным политическим идеалам, а преданность лично Макрону. При этом Макрон продолжает свою работу великого ликвидатора французской двухпартийной системы. Расправившись с социалистами, сейчас он ведет битву за симпатии в правом лагере, в партии «Республиканцы». говорит политический обозреватель Кристоф Якобсен.
Эммануэль Макрон – гений политической стратегии. Со своими политическими противниками он действует как удав, окружает жертву, прежде чем задушить. Вы помните, как он разделался с социалистами. Сейчас то же самое он проделывает на правом фланге. По апрельским опросам Ipsos, 57% сторонников республиканцев сегодня поддерживают Макрона, против 36% в феврале. И хотя среди социалистов поддержка главы государства тоже велика, это 41% опрошенных сторонников, сегодня его избирательная база сильно сместилась вправо. Как хамелеон, он чувствует изменения политического контекста и знает, за чьими симпатиями надо охотиться в данный момент. Он настоящий маркетинговый директор партии «Республика вперед», стремящийся увеличить свою долю рынка. Последние месяцы он охотился за правыми избирателями, и для этого его главной приманкой был премьер-министр Эдуард Филипп, бывший республиканец. Если же ситуация изменится, и ему понадобится поддержка другой категории граждан, то он адаптирует свой продукт и поменяет главу правительства.
Эта способность умело лавировать между различными идеологическими течениями бесспорно пригодилась Макрону и в его внешнеполитической деятельности. Не имея никакого внешнеполитического опыта до начала своего президентского мандата, французский президент достиг некоторых успехов. Любимец западных СМИ и политических элит, он удостоился долгой овации в Европарламенте и Конгрессе США в ходе его апрельских визитов в Страсбург и Вашингтон. Эксперт по международным отношениям Франсуа Айсбур называет стратегию Макрона дипломатическим неореализмом. Она заключается в готовности наладить интенсивный диалог с любыми мировыми лидерами, будь то Путин, Трамп, Эрдоган, давая им при этом понять, что он совершенно не собирается идти им на уступки. Тогда как Тереза Мэй не способна конструктивно общаться с Путиным, Макрон делает это, хотя он настроен в отношении российского лидера не менее критично, чем Мэй, и занял, пожалуй, самую жесткую линию, когда-либо проводимую Францией в отношениях с Россией. То, что заявил в апреле сам Макрон, отвечая на вопрос Fox News о его отношении к Путину, является проявлением этого дипломатического неореализма.
Путин – сильный президент, который добивается величия своей страны. Многие люди гордятся его достижениями. Он очень жестко ведет себя с меньшинствами и с оппонентами. Я не разделяю его представления о демократии, но я постоянно общаюсь с ним, несмотря на все наши разногласия. Он сильный и умный политик. Но не будьте наивны, Путин буквально помешан на вмешательстве в дела наших демократий. Поэтому мы никогда не должны проявлять слабость в отношениях с ним. Когда мы слабы, он использует наши слабости в своих интересах. И это нормально, таковы правила геополитической игры. Он стоит за огромной машиной пропаганды и дезинформации, которая ослабляет наши демократические режимы в Европе и в Соединенных Штатах, так как Путин считает, что это в интересах его страны. Я уважаю его, я знаю его. Я не строю никаких иллюзий. Я готов с ним работать, зная, что он из себя представляет.
Как известно, 14 апреля правительство Макрона присоединилось к авиаударам, нанесенным силами США и Британии по предполагаемым заводам по производству химического оружия в Сирии. Ранее Макрон поддержал западные санкции против России после отравления Скрипалей в Лондоне, выслал из Франции 4 российских дипломатов и даже бойкотировал российский стенд на книжном салоне в Париже. Эти меры стоили ему упреков как внутри страны, так и кое-где за рубежом, в чрезмерном равнении на Вашингтон, атлантизме и отказе от традиционной галлистской политики независимости Франции. Впрочем, 2 предыдущих президента, Саркози и Олланд, уже отказались от галлизма и явно выступали за союз США и отдаление от России. Что касается места Франции в ЕС, то и здесь Макрону пока сложно вернуть ту лидирующую позицию для своей страны, которую когда-то занимал в Евросоюзе Жак Ширак. В своей предвыборной программе Макрон обещал отстаивать социальную Европу, которая защищает своих граждан и гарантирует всем европейцам право на достойное существование. Эти обещания и принесли ему столь массовую поддержку левых сил. Однако масштабный план Макрона по переустройству Европы, вновь озвученный им в Сорбонне в сентябре 2017 года, встретил резкий отпор ряда стран Северной Европы, которые не хотят большей солидарности между Севером и Югом, большей слаженности финансовой и налоговой политики и прочих мер, направленных на конвергенцию финансовой политики стран еврозоны. К тому же в некоторых других странах ЕС к власти пришли консервативные евроскептические движения, не желающие углубления интеграции и солидарности внутри Союза. И если Макрон пока не смог навязать Европе свои реформаторские проекты, то Франция под его руководством обязалась проводить все требуемые Европой реформы по снижению дефицита, сокращению государственных расходов и либерализации экономики, что способствует росту антиевропейских настроений внутри страны. Большинство нынешних непопулярных реформ напрямую связываются с директивами из Брюсселя. Выборы в Европарламент в июне 2019 года станут следующим серьезным тестом для Эммануэля Макрона. И только с получением его партии хотя бы трети отведенных Франции кресел он сможет претендовать на роль реформатора ЕС, к которой он так стремится. Наталья Рудкевич, Париж, для Радио Свободы.
Продолжаем информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы» в студии Марк Крутов. Идеи Маркса разбиты, но не повержены. Американские газеты не забыли о завтрашней 200-летней годовщине со дня рождения Карла Маркса. Что не понимал Маркс в рыночной экономике? Почему не состоялось обнищание рабочего класса? Как выжили в 21 веке разгромленные рыночной экономикой идеи революционера века 19-го? Почему глобализация и финансовый кризис 2008 года заставили вспомнить о Карле Марксе? Эти и другие вопросы корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин обсуждает с экономистом Гуверовского института Михаилом Бернштамом.
Одной из немногих газет, уделивших внимание этой дате, оказалась «Нью-Йорк Таймс». Она поместила статью под вполне юбилейным заголовком «С днем рождения, Карл Маркс! Вы были правы». В чем заключается правота Маркса, не очень понятно. Но Джейсон Бейкер, автор статьи и книги о Марксе, профессор философии из Южнокорейского университета Кёнхи, пишет, что привлекательность Маркса состоит не в его философских или экономических идеях, которые преподнесли миру катастрофический опыт построения так называемого бесклассового общества в разных странах, а в захватывающей критике существующей системы. Критике, которую, по его мнению, при желании можно обратить на существующую социальную систему. Британский журнал «Экономист» призывает правителей мира перечитать Маркса, поскольку, как пишет журнал, диагноз изъянов капитализма, данный Марксом, выглядит на удивление уместным. Журнал называет Маркса пророком Давоса, то есть пророком бюрократического капитализма, системы, все большая часть которой не является производительной, системы, плодящей наемных работников без постоянной работы, системы, которая благодаря глобализации дает простор деятельности монополий. Марксовый пролетариат превращается в прекариат, предупреждает экономист. Решили ли авторы этих статей прибегнуть к понятной в юбилейных статьях гиперболизации деяний своих героев, или идеи Маркса действительно актуальны? Что из научного наследия Карла Маркса в области экономики прошло проверку временем? Ведь идеи, например, прибавочной стоимости, обнищания и классовых противоречий и необходимости их перемен насильственным путем вдохновили немало революционеров и революций. Профессор Бернштам, если отбросить превосходные степени, которыми обрамляли имя Карла Маркса и его революционные последователи, можно сказать о том, что представляет собой его реальное научное наследие? Что от него осталось сегодня, скажем, в экономической науке?
В социологии Маркс считается отцом-основателем, наряду с Эмилем Дюркеймом и Максом Вебером. А в экономической науке Маркса нет, никогда не было. Приведу вам некоторые отзывы, чтобы было понятно. Уже в 1898 году Ойген Бромбарер, ведущий экономист того времени, нашел противоречие между третьим томом и первым томом «Капитала». В первом томе «Капитала» обосновывалась теория прибавочной стоимости абсолютного обнищания рабочего класса революции, а в третьем томе «Капитала» говорилось в духе нормальной экономической теории о том, что собственники капитала и работники наемного труда получают свои доли произведенного продукта, и поэтому никакой эксплуатации, никакой прибавочной стоимости нет и быть не может. Вот я вам приведу отзывы Джон Мейнард Кейнс, цитирую, «мутный нонсенс». Кейнс писал так: «Мое отношение к книге «Капитал» примерно такое же, как мое отношение к Корану. Я знаю, что исторически это важная книга. Я знаю, что многие люди считают, что это вообще камень на все века, и что там имеется вдохновение. Но когда я читаю это и смотрю на это, мне это кажется непонятным, непонятно, почему такой эффект. Вот я отношусь к этому с уважением, так же, как к Корану». Пишет Кейнс: «Для современной экономической науки ценность Маркса и «Капитала», он употребляет латинское слово «ниль», то есть «ничто». Самуэльсон в 1962 году в президентском обращении к Американской экономической ассоциации, так сказал, цитирую, «С точки зрения чистой экономической теории, Карла Маркса можно рассматривать как мелкого пострикардианца». Это, кстати, очень точная формулировка, и дальше мы это увидим. Хиггс говорил в 1974 году, тоже Нобелевский лауреат по экономике, так же, как и Самуэльсон, что Маркс был одним из величайших экономистов в истории экономической мысли, но именно с точки зрения истории экономической мысли. А для научной экономики никакой ценности он не имеет. Томас Совел писал, вклад Маркса в экономическую науку равен нулю. Но при этом они все отмечали, в том числе и Кейнс, и Самуэльсон, что отдельные проблески очень важных мыслей проскакивают в разных произведениях Маркса. И самое главное, на что я хочу обратить внимание, хотя это полностью противоречит самому учению Маркса, это то, что Маркс, пожалуй, был одним из первых, если не первым, кто обратил внимание на значение технологического прогресса в экономическом росте. Маркс с его понятием, которое часто переводится довольно неуклюжим выражением «средство производства», потому что, ну, реально мы говорим на самом деле о производственных активах, что это развивается технологически, и по мере этого растет производительность труда, и по мере этого растет экономический рост. То есть сейчас это кажется элементарно, но еще десятилетия спустя после промышленной революции это не понималось толком. И вот Маркс на это обратил внимание, но это противоречит самому учению Маркса, потому что понятно, что если технологический прогресс повышает производительность, то повышаются заработные платы. А если повышаются заработные платы, то никакого обнищания рабочего класса не происходит, и никаких оснований для революции и свержения существующего строя нет. Маркс, пожалуй, был первым, кто вот обратил внимание на значение технологического прогресса. Но в целом можно сказать, что все основные теоретические постулаты, которые выдвинул Маркс, они полностью опровергнуты эмпирической реальностью и фактами. Потому что если бы была бы прибавочная стоимость, если бы была бы эксплуатация, если бы было бы абсолютное обнищание рабочего класса, это основные постулаты Маркса, то, соответственно, рабочие жили бы очень бедно, а уже при жизни Маркса они превращались в средний класс, и сейчас они составляют основу среднего класса.
Профессор, освежите для тех, кто забыл институтские уроки политэкономии, и объясните тем, кто не изучал этого предмета, что такое прибавочная стоимость, открытая Марксом, которую, по его словам, присваивали эксплуататоры, и это необходимо было исправить, как нам говорили в университете, революционным путем.
Центральное понятие марксовской доктрины, которую он ввел, оно не переводимо ни на какой язык. В оригинале это «мейрверт». «Мейрверт» – такое слово, которое не переводится ни на какой язык, даже на собственный немецкий, на котором оно написано. Маркс это назвал, вот этот «мейрверт» – прибавочная стоимость. Это то, что в нормальном бухгалтерском учете называется прибылью. Поскольку Маркс не признавал в первом томе «Капитала», что экономическая ценность создается машинами и оборудованием и создается капиталом, он прибыль назвал прибавочной стоимостью и объявил, что это и есть эксплуатация, которая изъята из заработной платы. В первом томе «Капитала» вот имеется вот эта вот надуманная бухгалтерская ошибка, прибавочная стоимость. А дальше из этого вытекает, что происходит эксплуатация рабочего класса собственниками капитала, а из этого вытекает тот вывод, который он делал вопреки всей действительности, что происходит то, что он называл абсолютным обнищанием рабочего класса, чего не было. Ну а из абсолютного обнищания рабочего класса вытекало то, что рабочий класс должен произвести революцию, потому что иначе он просто-напросто умрет с голоду. При этом сам Маркс, выступая перед аудиторией в Голландии незадолго до смерти, говорил о том, что вполне возможно, как бы примиряясь с действительностью, вполне возможно, что прогресс приведет к тому, что в Америке, в Англии и в Голландии не понадобится пролетарской революции, потому что жизнь рабочих будет улучшаться в условиях экономического прогресса. То есть эти противоречия никогда не были разрешены. Но это действительно дало пищу для различных революционных движений, которые считали, что если всю прибыль перевести в заработную плату, то из этого что-то получится. Но если прибыль переводится в заработную плату, то, допустим, государство оказывается собственником, государство тоже будет инвестировать. А инвестировать происходит амортизация, значит, происходит какая-то отдача на капитал. Заработная плата как раз намного ниже в странах победившего марксизма, чем в странах, которые Маркс критиковал.
То есть, говоря коротко, революционеры подхватили неверную экономическую теорию.
Это большая бухгалтерская и арифметическая ошибка, которую сам Маркс фактически опроверг в третьем томе «Капитала». Он просто пытался создать некую схему, которая привела бы к революционным выводам, но эта схема научно несостоятельна, и именно поэтому в экономической науке Маркса не осталось, хотя его вклад в изучение институций, в изучение государства, я особенно подчеркиваю в то, что значение технологического прогресса, этот вклад существует.
Перед юбилеем Маркса кое-где и даже вот в «Нью-Йорк Таймс» появились статьи о том, что эксплуатация большинства меньшинством превращается в проблему. Дескать, появляются классовые противоречия, о которых много писал Маркс.
Если мы проверяем эмпирически, верны ли доктрины марксизма и существует ли эксплуатация, существует ли прибавочная стоимость и существует ли абсолютное обнищание рабочего класса, то на наших глазах в последние месяцы произошел очень интересный эксперимент. В Соединенных Штатах в декабре 2017 года был принят новый налоговый закон, который снижает налоги на корпорации и на другие бизнесы. И вот если бы действительно происходило бы какое-то перераспределение от рабочих к работодателям и к собственникам предприятий, к акционерам, то в результате снижения налогов, естественно, увеличилась бы их доля в общесозданном доходе. То есть снижение налогов пошло бы хозяевам предприятий и даже широкому кругу акционеров.
Они бы, грубо говоря, прикарманили его?
Да. А на самом деле что произошло? Вот сейчас появились факты. Немедленно, уже с конца 2017 года, чтобы успеть к окончанию бюджетного года, крупнейшие компании подняли заработную плату, стали платить годовые такие бонусы, как в Советском Союзе называли 13-ю зарплату, и стали увеличивать немедленно всевозможные социальные выплаты, то есть на здравоохранение, на обучение детей, на жилище и прочее. И самые разные компании. Apple – это компания высокотехнологическая, наиболее передовая. Boeing – это компания, которая производит самолеты, то есть традиционная машиностроительная компания. McDonald's – цепь розничных ресторанов. А дальше оказалось, что следующее, что стали делать эти предприятия, и только что появилась статистика по этому поводу, они немедленно стали увеличивать инвестиции. То есть вместо того, чтобы выплатить дивиденды, распределить это дело как бы в виде ренты собственникам, нет, они увеличивают инвестиции, что в свою очередь увеличит капиталоемкость производства и увеличит производительность труда и увеличит будущие заработные платы. В конкурентной рыночной экономике, где идет борьба работодателей за хорошо работающую квалифицированную рабочую силу, все время происходит увеличение заработной платы, и доля заработной платы в национальном доходе составляет примерно 2/3, и доля прибыли только 1/3. Никакой прибавочной стоимости нету, не существует. Я в своих недавних работах собрал из Организации Объединенных Наций статистических данных ООН данные по всем развитым рыночным странам. И получается, что так же, как в Америке это было в 19-м и в первой половине 20 века, так и сейчас, в начале 2000-х годов, в Соединенных Штатах, Великобритании, в Германии, в Испании, в Японии, тоже доля фонда заработной платы составляет примерно 2/3 валового внутреннего продукта, и доля прибыли составляет 1/3. То есть вот эти 2/3 и 1/3, это вот как бы в конкурентной экономике это довольно-таки естественное распределение отдачи на труд и отдачи на капитал, и никакого сокращения доли заработной платы не существует уже 2 века, и это как раз показывает, что понятие прибавочной стоимости эксплуатации было просто эмпирической ошибкой, бухгалтерской ошибкой, расчетной ошибкой и, в общем-то, ошибкой экономической теории.
То есть в так называемом эксплуататорском обществе 2/3 ВВП идут на зарплату. Я почему-то уверен, что так называемая социалистическая экономика в этом смысле была гораздо более эксплуататорской. А известно, как с этим дело обстоит в России?
Да. Ирония истории заключается именно в том, что присвоение фонда заработной платы собственниками не существует в конкурентных рыночных экономиках. Но оно всегда существовало именно в коммунистических экономиках, потому что только за счет занижение заработной платы, государство, будучи собственником, могло инвестировать в индустриализацию. В России в 2000 году 48% фонд заработной платы, а все остальное, значит, это то, что изымают вот эти вот новориши, эти новые собственники. И прогрессивные, освободившиеся от колониального ига, страны третьего мира, они как раз вот являются в терминологии Маркса, если говорить, являются более эксплуататорскими. И понятно, потому что нет конкурентных рынков и нет конкурентного спроса на рабочую силу.
Об обоснованности и проверке опытом в исторической перспективе идей Карла Маркса, со дня рождения которого завтра исполняется ровно 200 лет, говорил экономист Гуверовского института Михаил Бернштам. На этом мы завершаем выпуск информационно-аналитического радиожурнала «Время свободы». Продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. У микрофона с вами был Марк Крутов. Читайте текстовые версии материалов программы на сайте «Радио Свобода» свобода.орг и на наших страничках в социальных сетях – в Фейсбуке, ВКонтакте и Твиттере. Всего вам доброго!